Братья и сестры, приветствуем вас на вечере системы церковного образования для молодых взрослых. Эта трансляция ведется из Мормонского центра, рядом с храмом Святых Последних Дней в Сакраменто, Калифорния. Этот божественный час переводится на многие языки для молодежи студенческого возраста по всему миру. Меня зовут Дэниел Харрисон. Я президент Кола Фолсом в Калифорнии. Мы приветствуем старейшину Марлина Дженсена, члена Кворума 70, и благодарны за то, что этим вечером его сопровождает сестра Дженсен. Старейшина Дженсен, главный выступающий на этом вечере, будет представлен в нашей программе позднее. Сегодня вечером мы особо приветствуем всех тех, кто заканчивает курс семинарии, а также тех, кто собирается переходить из семинарии в институт или поступать в церковный колледж или университет. Спасибо за ваше присутствие. Мы очень рады, что сегодня вечером вы здесь с нами. Мы приглашаем вас зарегистрироваться в класс института или на курс религии как можно быстрее и стать частью этой замечательной программы религиозного образования для молодых взрослых. Мы знаем, что для вас это будет таким же благословением, как и для сотен тысяч молодых взрослых во всем мире. Мы благодарны местным региональным представителям высшей власти церкви и руководителям системы церковного образования, так же, как и президентам колледжей региона Сакраменто, а также их женам за присутствие на этой встрече. Напоминаем вам, что в воскресенье 9 сентября 2012 года на божественном часе СЦО выступит старейшина Джеффри Холланд, член Кворума 12 апостолов. Мы начнем этот вечер с исполнения хором и собравшимися гимна «Первая молитва Джозефа Смита». Мы благодарим за помощь Стефани Морган, которая будет дирижировать, и Ричарда Клингера, нашего аккомпаниатора. После гимна брат Джейсон Дикерсон произнесет вступительную молитву.
Отец Небесный, мы очень благодарны за то, что мы можем собраться здесь вместе этим вечером. Мы благодарны за то, что можем услышать выступление президента Дженсена. Просим Тебя благословить его, когда он выступает перед нами, чтобы мы могли быть возвышены и почувствовали Твой Дух. Мы благодарны за то, что мы члены Твоей Церкви. Мы благодарим Тебя за Господа и Спасителя Иисуса Христа. Мы молимся, чтобы Ты следил за теми, кто участвует в этом мероприятии. Мы говорим это во имя Иисуса Христа. Аминь.
Этим вечером к нам присоединится объединенный хор молодых взрослых, который исполнит гимн «Господь, я за Тобой пойду». Дирижировать будет Пол Аллен, аккомпанирует Ричард Клингер. После музыкального номера мы будем рады услышать обращение старейшины Дженсена. После окончания выступления старейшины Дженсена хор исполнит гимн «Верой сильны». Заключительную молитву произнесет Чандра Браун. Теперь я имею честь представить сегодняшнего выступающего. Старейшина Марлин Дженсен был призван в первый кворум 70 Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней 1 апреля 1989 года. Во время получения этого призвания он служил региональным представителем. До этого он служил президентом Хансвиллского Кола в Юте и епископом Хансвиллского прихода. За 23 года своего служения в Кворуме 70 старейшина Дженсен служил президентом Нью-Йоркской миссии в Рочестере, президентом трех регионов церкви, исполнительным директором трех церковных департаментов, а также в президентстве 70. С 1 апреля 2005 года он служил историком и регистратором церкви. До начала своего служения в церкви старейшина Дженсен был адвокатом и фермером. Со своей женой Кэтлин Бушнелл они вместе уже 45 лет. Они расценивают свой брак и восьмерых детей, а также 25 внуков, как величайшую радость и свое главное достижение. В этом месяце старейшине Дженсену исполнится 70 лет, и в соответствии с политикой церкви он будет отозван из кворума 70 и станет почетным представителем высшей власти церкви на Октябрьской генеральной конференции церкви. Сегодняшнее обращение будет его заключительной возможностью выступать перед международной аудиторией святых последних дней. Выступление хора.
Добрый вечер, братья и сестры. Я чувствую огромную благодарность, а с ней огромное смирение от того, что Первое президентство поручило мне выступить перед вами сегодня. Когда президент Канцки объяснил мой 70-й день рождения, я хотел сказать, я родился с темными волосами и был полон жизни, так же, как и вы. То, что в скрипчах называется подрастающим поколением. Не уверен, что знаю верно антоним прилагательный подрастающий, возможно, увядающий или угасающий, но как кем бы он ни был, сейчас я нахожусь именно в такой поре жизни, и впереди не так много перспектив. Хотя я обращаюсь к вам из прекрасного дома собрания недалеко от храма в Сакраменто, штат Калифорния, я мысленно вижу десятки тысяч зрителей, говорящих на почти 40 различных языках и собравшихся в разных частях света. Я был благословлен возможностью побывать во многих из ваших стран, слышать, как вы говорите и свидетельствуете на своем родном языке, и своими глазами наблюдать вашу веру и преданность Господу. Я люблю вас и восхищаюсь вашей праведностью. Я знаю, что в вашем возрасте жизнь бывает не сладкой, и я знаю, что мы иногда ошибаемся и нуждаемся в покаянии. Но я искренне благодарю вас за стремление твердо стоять в своей вере во Христа и Его восстановленное Евангелие. Этим вечером я от всей души желаю получить благословение и говорить силой Святого Духа, и тем самым внести вклад в укрепление вашей веры. Я хотел бы начать о священных мест на этой земле. Есть на земле места, которые стали святыми благодаря событиям, которые там произошли. Согласно Ветхому Завету, одно из таких мест — Синай, Хариф или Гора Божья, где Господь явился Моисею в пылающем кусте. Когда Моисей приблизился к кусту, Господь сказал, «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Мы с семьей однажды были благословлены жить в святом месте. В 1993 году, спустя 4 года после моего призвания в Кворум 70, нас попросили в течение 2 лет служить в Нью-Йоркской Рочестерской миссии церкви. Эта миссия охватывает города Пальмира, где Джозеф Смит и его семья жили на протяжении большей части 1820-х годов, и Фаэт, где в апреле 1830 года была организована церковь. Приблизительно в 180 километрах к югу от Пальмира в штате Пенсильвания находится местечко Хармони, где Джозеф Смит встретил Эмму Хейл, и где они жили после свадьбы, и где в конце 1820-х годов была передана большая часть книги Мормона. Весь этот район известен как «Колыбель восстановления», поскольку именно здесь родилась церковь. Это очень живописное место. Повсюду пологие лесистые холмы, чистые озера и ручьи, и радушные люди. Это еще и святое место, благодаря событиям, которые там произошли. В роще высоких буков, дубов, кленов и других деревьев, примерно полукилометре к западу от дома семьи Джозефа и Люси Максмитов, недалеко от Пальмиры. 14-летний Джозеф Смит весной 1820 года зрел в видении Бога Отца и Его Сына Иисуса Христа. С этого божественного явления, полученного в ответ на молитву Джозефа, открыть ему истину о религии и о том, как он может обрести отпущение грехов, началось восстановление Евангелия в нашем последнем устроении. Кроме того, в результате эта роща стала особо уважаемым местом в истории Церкви, которое мы чтим, называя «Священной рощей». Когда я служил президентом миссии, мы с семьей полюбили эту рощицу и научились чувствовать ее святость. Мы часто ходили туда. Каждый месяц, когда приезжали новые миссионеры и уезжали те, кто заканчивал служение, мы привозили их сюда. Нашим обычаем было собираться на пушке и вместе исполнять вступительный гимн, первую молитву Джозефа Смита. А затем мы предлагали старейшинам и сестрам рассеяться и найти уединенное место в роще, где каждый из них мог бы обратиться к Богу в молитве, принять личные обязательства перед Ним и отчитаться о тех обязательствах, которые уже были приняты прежде. Эти посещения священной рощи были и остаются подлинным сокровищем для всех, кто был благословлен побывать там. Конечно, я понимаю, что лишь некоторые из вас могут лично посетить священную рощу. Поэтому сейчас, весной 2012 года, 192 года после первого видения Джозефа Смита, мне хочется, чтобы вы вместе со мной виртуально отправились туда. Постойте со мной в роще, и я расскажу вам о том, что я видел там, о причинах, по которым я полюбил это святое место, и о ценных жизненных уроках, которые там можно получить. Я в долгу перед братом Робертом Перреттом, лесничим и натуралистом, церковным служащим, живущим в Пальмире, за то, что он обратил мое внимание на некоторые мысли, связанные со священной рощей, которым я с вами поделюсь. Хотя брат Перретт пока не разделяет нашу веру, он питает благоговейные чувства к священной роще, с нежностью и высоким профессионализмом, заботясь о ней. Благоговением бродя по священной роще или задумчиво сидя на установленных там лавочках, я часто размышлял над изобилием библейских образов, связанных с деревьями, ветвями, корнями, семенами, плодами и лесами. Несомненно, первый урок Адама и Евы, наших прародителей, был связан с садоводством. Пророк Иаков, цитируя Зеноса в книге Мормона, делится замысловатой аллегорией или историей о домашней и дикой оливах, обучая о рассеянии и собирании Израиля. И кто из нас не читал, не перечитывал, особенно если вы служили на миссии, и не размышлял с молитвой над семенем веры, которую Алма приглашает нас посадить, и которая, благодаря терпеливой заботе и должному уходу, становится деревом, израстающим в жизнь вечную. То же относится и к священной роще. Внимательный наблюдатель за природой, особенно когда рядом натуралист уровня брата Роберта Перретта, способен извлечь несколько значительных уроков из существующей там экосистемы. Сегодня вечером мне бы хотелось кратко поделиться с вами четырьмя из этих уроков. Урок номер один. Деревья всегда растут навстречу свету. Один из интереснейших феномен, который можно увидеть в священной роще, деревья, растущие на опушке старого леса, а также выстроившиеся вдоль многочисленных лесных троп, их сучья растут в стороны, чтобы уйти от тени листвы, находящейся выше них, а затем тянутся вверх, чтобы поглощать как можно больше солнечного света. Их скрюченные стволы и ветви представляют разительный контраст с соседними деревьями, которые стоят почти идеально прямо. Деревьям, как почти всем живым организмам, нужен свет, чтобы выжить и вырасти. Они идут на все, чтобы впитать весь доступный им свет и осуществить фотосинтез, процесс преобразования световой энергии в химическую, то есть в топливо, используемое почти всеми живыми организмами. Я уверен, что ваши юные живые мы уже поняли, куда приведет нас эта метафора священной рощи. В духовном плане свет куда более важный катализатор, чем в природе. Причина в том, что свет жизненно необходим для нашего духовного роста и реализации нашего полного потенциала сыновей и дочерей Бога. Тьма, противоположность света, представляющая собой силы мира, стремящиеся отделить нас от Бога и расстроить Его священный замысел, связанный с нашей жизнью. Обычно именно после наступления темноты или в темных местах силы зла оказывают наибольшее влияние. В вашу пору жизни пренебрежение законом целомудрия, воровство, азартные игры, нарушение слова мудрости и прочие поступки, запрещенные нашим Небесным Отцом, обычно совершаются под покровом тьмы. Даже когда мы решаем поступить неправильно при свете дня, например, списывая на экзамене, выдавая чужой реферат за свой собственный, злонамеренно сплетничая о ком-либо, сквернословия или говоря неправду, невозможно не ощущать мрак вокруг себя. К счастью, Дух Христа дает свет каждому человеку, приходящему в мир. И по всему миру Дух просвещает каждого человека, внимающему голосу Духа. И всякий, внимающий голосу Духа, приходит к Богу, да, к Отцу. Этот отрывок из книги «Учения и заветы» прекрасно описывает стремление человека ввысь. Врожденный духовный инстинкт каждого из нас, данный Богу, если только мы не заглушаем его в себе, идти к свету и тем самым идти к Богу и Его Сыну, становясь более похожими на них. Иисус Христос сказал о Самом Себе, «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Если говорить о понимании Священных Писаний, можно многое сказать о каком-либо слове, судя по его языковому окружению. Изучая Священные Писания, заметьте, как часто слова «свет», «дух», «истина» и «Христос» состоят совсем рядом. Они почти синонимы. И все устремляют нас ввысь к более высокому святому образу жизни. Со всем сердцем я призываю вас избегать тьмы греха во всех ее мерзких формах и наполнять свою жизнь Духом, истиной и светом нашего Спасителя, Иисуса Христа. Вы можете делать это благодаря достойным друзьям, вдохновляющей музыке и произведениям искусства, знаниям из лучших книг, особенно священных писаний, моментам искренней молитвы, тихому времени, проведенному на природе, полезным занятиям и беседам, а также благодаря жизни, сосредоточенной на Христе и Его учениях о любви и служении. Никогда не забывайте, особенно занимаясь поиском вечного спутника жизни, об утверждении Господа. Истина охватывает истину. Добродетель любит добродетель. Свет придерживается света. Этот принцип праведности притягивается к праведности, дает надежду на то, что если мы живем в свете Евангелия, то в конечном счете найдем спутника, шагающего по дорожке праведности, параллельной нашей. Я знаю, что чем больше мы пытаемся наполнить свою жизнь светом, тем меньше места в ней остается для тьмы, и тем больше мы в итоге становимся похожими на Христа, свет миром. Получив особое благословение выступать перед вами необыкновенными святыми последних дней, я хочу возвысить голос предупреждения, но вместе с тем и голос ободрения и надежды, говоря о тьме, которая неизбежно наводнит вашу жизнь, если вы подпадете под влияние порнографии. Обращение к порнографическим материалам в любой форме оскорбляет Бога и нарушает Его заповедь не совершать прелюбодеяние и не делать ничего подобного этому. Использование порнографии почти всегда ведет к еще более тяжкому нарушению закона целомудрия. Неоднократное обращение к порнографическим материалам и участие в разного рода половых согрешениях, которые, как правило, связаны с этим, могут привести к пристрастию, к которому нужно относиться серьезно и с которым нужно обращаться с таким же вниманием, как зависимость от алкоголя или наркотиков. Если порнография уже очернила вашу жизнь и остается постоянной и неотступной проблемой, я молю вас обратиться за духовной и профессиональной помощью. Пожалуйста, знайте, что пристрастие к порнографии — это не просто мелкая проблема, которую можно побороть втайне от всех молитвой, изучением священных писаний и более тщательным самоконтролем. Из-за того, что зависимость от порнографии может уменьшить вашу силу выбирать добро перед лицом зла, вам понадобится покорность и смирение, чтобы принять искупление Иисуса Христа и получить благословение, укрепляющее силы искупления. На практике это означает, что если вы приложите свои наилучшие усилия, а это подразумевает и процесс покаяния с помощью вашего епископа или президента небольшого прихода, чтобы обрести отпущение греха, а затем и процесс восстановления, связанный с поддержкой специалистов, а, возможно, и целой группы для преодоления вашего пристрастия, тогда укрепляющая сила искупления, которую руководство Священного Писания описывает как средство божественной помощи или укрепления, поможет вам преодолеть позывы зависимости от порнографии и со временем исцелиться от ее пагубного влияния. Силой искупления возможно получить отпущение грехов и одержать победу над пристрастием, и оба этих события просто чудесны. Прошу вас, избегайте тьмы, и, подобно деревьям, всегда стремитесь расти навстречу свету. Урок номер два. Деревьям требуются противоположные силы, чтобы исполнить меру своего сотворения. На протяжении многих лет о священной роще заботились разные школы теоретического лесоводства. Однажды был выбран участок леса, чтобы проверить там метод, известный как высвобождающее переживание, прореживание. Вот как это выглядело. Лесничие отметили на участке те молодые деревья, какие показались им самыми крупными и здоровыми, а затем вырубали и выкорчили менее сильные деревья и затрудняющие их рост подлесок. Предполагалось, что после удаления значительной части конкурентов в борьбе за воду, свет и питательные вещества почвы, избранные деревья будут высвобождены и станут расти и развиваться удивительным образом. Несколько лет спустя стало очевидно, что происходит прямо противоположное. Освобожденные от конкуренции, отобранные деревья перестали бороться. Вместо того, чтобы тянуться вверх к свету, они перестали расти в высоту, выпустили из нижней части ствола множество сучьев, бесполезных после заслонения от них солнца, и стали толще. Это вы можете посмотреть на меня. Тем временем деревья, которые были выкорчеваны, пустили новые ростки, став похожими на густой кустарник, не способный стать полноценным деревом, но продолжающий добывать воду и питательные вещества. Этот кустарник продолжен конкурировать с избранными деревьями, но не так, чтобы спровоцировать позитивный рост с любой из сторон. В результате ни одно из деревьев на испытательном участке не достигло размеров или жизнестойкости деревьев, которые продолжали расти сами по себе и преодолевать противостояние, чтобы выжить и вырасти. Как вы знаете, одна из ключевых доктрин Книги Мормона гласит, что необходима противоположность во всем. Мир, где есть противоположности, позволяет выбирать между добром и злом так, чтобы могла действовать свобода воли. Однако не менее важен принцип, противоположность нужна и для духовного роста, или, как выразился отец Легий, чтобы могла существовать святость. Я хочу подчеркнуть, что понимание этого принципа для духовного роста требуется противоположности невзгоды, и даже усвоение этого принципа в вашем возрасте служит ключом к приятию жизни и даже общей удовлетворенности ею. Это в равной степени важно и когда мы проходим необходимый нам личностный рост и развитие. Рано или поздно все мы сталкиваемся с противоположностью и невзгодами. Некоторые из них придут просто из-за того, что мы живем в павшем мире, таков общий удел всего человечества. Эти противоположности могут принимать различные формы, они могут задействовать силы природы, они могут проявляться в виде болезней и недугов. Кажется, я наделен способностью подхватить грипп, даже когда привит против него. Они могут прийти в виде искушений. Для некоторых они примут вид несбывшихся надежд. Как бы мне хотелось быть ростом под 2 метра, но я научился довольствоваться отпущенным мне ростом 1,75 м и неизбежностью немного опускать кафедру каждый раз, когда я выступаю. Они могут проявляться в виде одиночества, физических и умственных несовершенств и ограничений. Список сил противоположности бесконечен. Равно, как и список благословений личностного роста и развития, если нам хватит веры заглянуть в будущее и успешно претерпеть все это. Огромное утешение черпаю слова Господа, обращенных к Джозефу Смиту в тюрьме Либерти, когда бремя Джозефа было почти невыносимым. «Знай, сын мой, что все эти испытания, — сказал Господь, — дадут тебе опыт и будут во благо тебе». Иногда противоположности и трудности приходят из-за нашего ошибочного выбора. Плохое здоровье или травма, которые могут повлечь за собой беспечный образ жизни, мучения и скорбь, которые приходят из-за нарушения Божьих законов, сожаление, которое мы испытываем, будучи не в силах наилучшим образом распоряжаться временем и талантами, данными нам, все это творение наших рук. Насколько же благодарны все мы должны быть нашему Спасителю, искупление которого представляет нам возможность исправить все, что было разрушено. Я заметил, что, сталкиваясь с противоположностью, мы часто спрашиваем, почему? Почему меня? Почему я? В то время как более конструктивным было бы спросить, что? Как-то я отправил ободряющее письмо одной супружеской паре. Они страдали, потому что муж умирал от неизлечимой болезни. Их ответ смирил меня. Они перечислили благословения, которые Бог дал им на многие годы, проведенные вместе. А затем с верой задали с вопросом, чему Бог пытался научить их с помощью этого последнего испытания? В священной роще есть деревья, которые брат Курт называет «деревья с характером». Эти деревья показывают, что противоположность может идти нам во благо, и что в критических ситуациях можно обрести очень многое. Этим деревьям пришлось откликаться на самые разные противоположности или невзгоды и приспосабливаться к ним, а иногда и оправляться от них. Удар молнии, сильный порыв ветра, тяжелый снежный или ледяной нарост, воздействие и пагубное влияние легкомысленных людей, а иногда даже агрессия со стороны соседнего дерева. Благодаря этим неблагоприятным обстоятельствам появились некоторые из самых крепких и визуально интересных деревьев рощи. То, чего им, возможно, не хватает прелести и симметрии, они с лихвой компенсируют решимостью и силой характера. На основании моего опыта я могу свидетельствовать о том, что противоположность, трудности и невзгоды производят характер и рост. Некоторые из самых сложных и изнуряющих событий моей собственной жизни, чувство несоответствия и восприятие самого себя в подростковом возрасте, моя миссия в Германии в юные годы, изучение немецкого языка, получение ученой степени в области права и сдача экзамена на адвоката, мои старания быть не самым плохим мужем и отцом и обеспечивать нашу семью с 8 детьми всем необходимым и духовным и мирском плане, утрата родителей и других любимых людей, даже публичный, часто психологически сложный характер моего служения в качестве представителя высшей власти в церкви, включая подготовку и принесение моего выступления перед вами сегодня. Все это и многое остальное, несмотря на все сложности и трудности, дало мне опыт и было мне во благо. Я знаю, что не так уж легко донести до вас, молодых, что немного боли в жизни не повредит. Но честное слово, так оно и есть. Если мы когда-либо хотим получить все, что имеет Отец, это не произойдет, если взамен мы не отдадим все, что имеем мы. Нашему Небесному Отцу нужны благородные сыновья и дочери. А как учил Леви, святость может прийти только с невзгодами и испытаниями. Подобно деревьям, людям требуется противоположность, чтобы исполнить меру своего творения. Урок номер 3. Деревья лучше всего растут в лесу, а не в одиночестве. Если подумать, в природе очень редко можно видеть отдельно стоящее дерево. Почти всегда они собираются в рощи, и со временем рощи становятся лесами. Однако священная роща — это куда больше, чем просто группа деревьев. Это сложная экосистема, которая включает многочисленные разновидности флоры и фауны. Существует заметная зависимость между самыми разными видами диких цветов, низких и высоких кустарников, деревьев, грибов, мхов, птиц, грызунов, кроликов, оленей и других созданий. Эти виды взаимодействуют и полагаются друг на друга в вопросах пищи, убежества, а также синергизма и социальной среды, где все могут пройти отведенный им круговорот жизни. Божий замысел, связанный с нашей жизнью, предусматривает для нас подобную взаимосвязь и образ общения. Мы должны трудиться над своим спасением сообща, а не по отдельности. Церковь возводит дома собраний, а не хижины отшельников. Нас просят посещать определенный крупный или небольшой приход, а не заниматься сортировкой, выбирая, куда нам ходить, как в некоторых других религиях. Это мудрое правило требует от нас умения уживаться друг с другом и нести ответственность перед нашим епископом или президентом небольшого прихода, а не спасаться бегством и прятаться, когда становится трудно продолжать. Нам заповедано любить своих ближних, включая членов семьи. А научиться любить тех, кто нам ближе всего, часто бывает куда сложнее, чем любить целый мир на расстоянии. Начало восстановления святым была дана заповедь. идти в Сион и собираться в сообщество, где можно научиться жить в гармонии и взаимной поддержке, чтя завет крещения, обещание нести бремена друг друга, горевать горюющими и утешать нуждающихся в утешении. Мы, дети Божьи, по отдельности сможем преуспеть не больше, чем одиноко растающее дерево. Здоровые деревья нуждаются в экосистеме. Здоровые люди нуждаются друг в друге. К счастью, во всех нас заложена потребность в общении, в товарищеских отношениях, в верных друзьях. Будучи членами вечной семьи Бога, все мы жаждем удовлетворения и безопасности, которые могут дать близкие и продолжительные отношения. Вы узнаете, что созидание таких отношений требует времени, усилий и милосердия в избытке. Как выразился мормон, милосердие не ищет своего. Ни осуществления своих целей, ни собственных интересов, ни удовольствия для самого себя. Хотя интернет и социальные сети, несомненно, позволяют в некотором роде общаться, они не заменят честного, открытого и персонального общения, необходимого для налаживания настоящих продолжительных отношений. Конечно, самая первая и лучшая лаборатория, где мы учимся уживаться с окружающими, — это наш дом. Именно дома мы усваиваем уроки служения, бескорыстия, прощения и терпения, существенно важные для формирования длительных отношений с окружающим. Думаю, именно поэтому мирное и гармоничное общение с членами нашей семьи служит одной из показателей нашего достоинства для посещения храма. К счастью, вдохновляющая организация церкви также представляет возможности и среду, где можно научиться общаться с молодости до старости. Мы принадлежим к какому-либо крупному или небольшому приходу и поставлены в такие обстоятельства, где могут пышным цветом расцвести наши отношения и общение с окружающими. Благодаря церковным призваниям, собраниям, урокам, кворумам, советам, мероприятиям и множеству прочих возможностей общения, мы развиваем качества и социальные навыки, способные помочь нам подготовиться к организации общества, которое будет существовать на небесах. Говоря об этом небесном порядке, Господь сказал устами Джозефа Смита: «И та же среда общения, которая существует у нас здесь, будет существовать с нами там, только она будет соединена с вечной славой, коей славой мы не обладаем сейчас». Если мы надеемся наслаждаться общением на небесах, связанным с этим славой в мире грядущем, нам нужно постоянно созревать в социальном и духовном плане, находясь здесь, на земле. Люди, как и деревня, лучше всего растут вместе друг с другом, а не по отдельности. Последний урок номер 4. Деревья черпают силу питания, созданным предыдущими поколениями деревьев. В истории ухода из священной рощи был такой период, когда ответственные лица решили, что роща должна иметь ухоженный вид. Начали периодически организовывать проекты служения для молодежи и миссионеров, во время которых расчищали рощи от упавших деревьев и сучьев, кустарников или даже пней опавших листьев. При таком подходе довольно скоро жизненные силы рощи начали угасать. Рост деревьев замедлился, объем новой поросли снизился, некоторые виды диких цветов и растений начали вымирать, а количество видов диких животных и птиц уменьшилось. Когда брат Перрот несколько лет назад принял обязанности и ответственность за рощу, он рекомендовал оставить рощу в природном состоянии, насколько это возможно. Упавшие деревья и сучьи не трогали, чтобы они переработались и обогащали почву. Листья оставляли лежать там, где они упали. Посетители просили не сходить с отмеченных троп, чтобы меньше беспокоить рощу и меньше топтать ее почву. Всего за несколько лет роща начала восстанавливаться и обновляться чудесным образом. Сегодня она благоденствует почти в первоначальном состоянии с пышной растительностью и изобилием дикой природы. Урок, который связан с этим опытом лесоводства, дорог моему сердцу. В течение вот уже 7 лет моя привилегия служить призванию церковного историка и регистратора. Этот чин, утвержденный пророком Джозефом Смитом в ответ на заповедь, полученную от Господа в день организации церкви. Вот, летопись должна свести среди вас. Того самого дня, начиная с назначения Оливера Каудри первым церковным историком и регистратором, и до настоящего момента ведется замечательное повествование об истории нашей церкви. Оливер Каудри сменил Джон Уитмер, которому Господь велел составлять историю обо всех важных событиях, которые будут на благо церкви и для подрастающих поколений, которые умножатся в земле Сион. Почему же ведение записи и собирание, хранение и обнародование исторических фактов настолько важно в Церкви Иисуса Христа? Почему для вас, части современного подрастающего поколения, так важно помнить и черпать силу в поколениях прошлого? Это то, что мы можем предложить, пожилые люди. Предлагаю вам ответ. Невозможно вести полную жизнь настоящим, не говоря же о планировании своей дальнейшей судьбы, не опираясь на прошлое. Эта истина завладела всем моим вниманием несколько месяцев назад, когда я беседовал с чудесной супружеской парой, столкнувшейся с очень необычным испытанием, о котором я с их разрешения вам сейчас расскажу. После нескольких лет брака и рождения детей с женой произошел серьезный несчастный случай. Несколько недель она провела в больнице в бессознательном состоянии. Когда она пришла в себя, то оказалось, что она полностью потеряла память. Фактически у нее не осталось истории жизни. Без воспоминания о прошлом ей не на что было опираться. Она не знала ни своего мужа, ни детей, ни родителей. Рассказывая об этом, ее супруг признался, что в первые месяцы спустя после несчастного случая он беспокоился, что ее жена просто уйдет, если оставить ее без присмотра. Он также боялся, что второй раз она его не полюбит. В период ухаживания он был ухоженным, спортивным молодым человеком с пышной шевелюрой. Теперь же, в середине жизни, он немного располнел, и волос явно поубавилось. К счастью для всех заинтересованных, сохранилась, по крайней мере, часть их семейной истории. Муж берег письма, полученные от своей жены до и во время служения на миссии. Они послужили доказательством того, что эти двое действительно были влюблены друг в друга. Он также вел дневник, который содержал полезные записи. Постепенно, за несколько лет, память жены восстановила значительную часть ее прошлого, благодаря тому, что близкие поделились с ней ее историей. Эта уникальная, деликатная ситуация прекрасно иллюстрирует важную связь прошлого с настоящим и будущим. Это помогает ощутить больше благодарности за определение истины, которую Господь дал Джозефу Смиту. Истина есть знание сущего, как оно есть, как оно было и как оно будет. Мы располагаем знанием о прошлом благодаря сохранившимся записям, а знанием о будущем благодаря священным писаниям и пророческим учениям живущих пророков. И это знание служит средой, позволяющей нам мудро распоряжаться своей свободой или во время нынешней жизни на земле. На самом деле, она дает нам перспективу, более похожую на божественную, поскольку приближает нас к его способности иметь все сущее перед глазами. Мы, члены церкви, представляющие многочисленные нации, разделяем общую историю первых лет церкви. Каждому из нас важно познакомиться с историей нашей церкви, особенно историями об ее основании. Историями о первом видении Джозефа Смита, о появлении книги Мормона, явлении ангелов Иоанна Крестителя, Петра, Иакова и Иоанна, Илии, Элиаса и других, содержат основополагающие истины, на которых зиждется становление Евангелия. Как ни прискорбно, в наш век технологий с его обилием информации, а часть ее представляет собой критику событий и людей в истории Церкви, некоторые святые последних дней начинают колебаться в вере и сомневаться в давно устоявшихся верованиях. Таким сомневающимся людям я обращаюсь с любовью и понимаю, и обещаю, что если они будут соблюдать принципы Евангелия и с молитвой следовать историю Церкви, изучая ее серьезностью, достаточной для того, чтобы обрести разносторонние, а не фрагментарные и неполные знания, тогда Святой Дух подтвердит их убежденность в ключевых событиях истории Церкви, внушив покой их разуму. В Так они смогут стать непоколебимыми в своих убеждениях, связанных с историей восстановленной Церкви, и перестанут быть колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. Именно это, чувствуя покоя относительно первого видения Джозефа Смита и других исключительных событий в церковной истории, задает мне направление всей моей жизни, равно как и жизни многих из вас. И я знаю, что ничто не сможет нас разочаровать. В простейшем своем виде история — это записи о людях и их жизни. И именно в жизни можно найти ситуации и уроки, утверждающие то, во что мы верим, за что стоим, и что должны делать минуты невзгод. Не все эти ситуации представляют собой глобально значимые истории, как, например, первое видение Джозефа Смита или миссия Уилфорда Удрофа в Англию. Фактически, некоторые по-настоящему незаурядные случаи происходят в жизни самых обыкновенных святых последних дней. Такие истории особенно дороги и полезны для нас, когда их действующие лица — наши предки. Например, в 1920-х годах мои бабушка и дедушка Дженсен, несмотря на усердный труд, были вынуждены вернуть ферму, которую они собирались купить и на которой жили в штате Айдахо, ее законному владельцу. Вместе со своими маленькими детьми они решили вернуться в свой родной городок в штате Юта, но не могли уехать из Айдахо, пока не выплатили $350 долга. Сегодня эта сумма кажется незначительной, но в то время она означала много. Дедушка попытался занять деньги у тех людей, у кого они были, но безуспешно. Из-за бедственного положения не было речи о том, чтобы взять их кредит в банке. Они с бабушкой каждый день молились о помощи. Однажды, в воскресенье, на утреннем собрании священства, к дедушке подошел человек, с которым он был едва знаком, и сказал, что слышал о его проблеме и готов предоставить дедушке $350 с уговором, что когда дедушка вернется в штат Юта, он как можно скорее вернет эти деньги. Они скрепили договор рукопожатием, и дедушка сдержал слово. Эта простая история, записанная моей прабабушкой Дженсен, наше семейное сокровище. Она вдохновляет меня, потому что служит наглядным примером трудолюбия, честности, преодоления невзгод, семейного единения. И самое главное, показывает участие руки Божьей в жизни моих верных дедушки и бабушки. Я черпаю огромную силу и поддержку в их примере и в примере других представителей минувших поколений, как великих, так и заурядных. Подобные истории вы можете найти там, где вы живете, и в своей собственной семье. Там, где они существуют, я призываю вас собирать их, хранить их и делитесь ими. Позаботьтесь о том, чтобы передать их от одного поколения другому. Мои дети, главным образом теперь мои внуки, очень любят, когда я рассказываю им историю о том, как я был маленьким мальчик. Я слышал поговорку «Нет народа, величие которого затмило бы его предание о самом себе». И мне кажется, то же самое можно сказать о семьях. Хорошие предания, если они правдивы, создают хорошую историю. Помните, люди, подобно деревьям, черпают силу в питании, созданном предыдущими поколениями. А теперь в заключение я хочу, чтобы вы вместе со мной вернулись в священную рощу и постояли рядом с одним из так называемых деревьев-свидетелей. Эти деревья, которые росли в роще 192 года со времен первого видения Джозефа Смита, в роще есть три живых дерева-свидетеля и три мертвых, которые продолжают стоять благодаря профессиональному подходу брата Перрот. Когда мы служили на миссии недалеко от Пальмиры, бывало, я в одиночестве отправлялся в священной рощи и благоговейно стоял рядом с моим любимым деревом-свидетелем. Я представлял, что умеет это дерево говорить. Она бы рассказала, что она видела в тот весенний день 1820 года. Но на самом деле, мне не нужно было его рассказов. Я уже знал об этом. Благодаря полученному духовному опыту и чувствам, которые я начал получать еще в юности и получаю до этого момента, я познал, независимо от других людей, что Бог, Отец Вечный, жив. Я также знаю, что Его Сын Иисус Христос есть Спаситель и Искупитель всего человечества. Я знаю, что эти две прославленные личности явились Джозефу Смиту в Священной Роще весной 1820 года. Они поставили Джозефа пророком-основателем этого последнего устроения Евангелия. Трудясь под их божественным руководством, Джозеф перевел книгу Мормона, получил ключи и власть священства и снова организовал Церковь Христа в эти последние дни. Мы необыкновенно благословлены возможностью жить наше время и быть членами Церкви Христа. Начало истории этих исполненных славой истин, о которых я свидетельствовал, связано со Священной Рощей. Подобно тому, как вы сегодня вечером стояли со мной в Священной Роще, умом и сердцем стойте всегда в этом святом месте и будьте верны истинам, которые Бог начал там открывать. А еще не забывайте жизненных уроков, которые преподносит нам Священная Роща. Когда силы тьмы грозят вас уничтожить, как это однажды произошло с юным Джозефом Смитом, когда он молился, «Стойте в Священной Роще и вспомните столб света ярче солнца». Когда противоположность и невзгоды преграждают ваш путь и надежда меркнет, «Стойте в Священной Роще и вспомните, что все эти испытания дадут вам опыт и будут во благо вам». Когда вам придется столкнуться с одиночеством, и вы изо всех сил будете стараться наладить греющие души отношения с окружающим, стойте в Священной Роще бок о бок с сообществом святых последних дней, вступивших в завет, помогать вам нести наше бремя и утешать во время нужды. А когда события или люди, или противоречивые истины поставят под угрозу вашу веру и посеют сомнения относительно восстановления Евангелия Иисуса Христа, стойте в Священной Роще и примите силу и поддержку поколения верхних святых последних дней, кто непоколебимо стоял там прежде вас. Такова моя молитва за вас, мои юные друзья. И я возношу ее с любовью и во имя Иисуса Христа. Аминь.
Наш Отец Небесный, мы благодарны Тебе за возможность быть здесь и слышать слова мудрости от старейшины Дженсена. Мы просим Тебя, Господь, пожалуйста, помоги нам использовать эти знания в нашей жизни. Благодарим Тебя за восстановление Евангелия. И благодарны Тебе за наши храмы. Мы просим, пожалуйста, благослови наших церковных руководителей. И помоги нам, пожалуйста, помнить нашего Спасителя и Его Евангелие. Мы любим Тебя и молим во имя Иисуса Христа. Аминь.